В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И Ярослав Нилов с нами, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов. Здравствуйте, Ярослав Евгеньевич.
Всех приветствую. Здравствуйте.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Давайте начнем, наверное, с выгорания. Вчера был опубликован опрос, согласно которому 42% граждан России, 48% чувствуют симптомы выгорания, усталость постоянно, невозможно выспаться, ничего не хочется. Вопрос, что чувствуют 52% остальные проценты, мне кажется, что просто выгорели уже. Выгорели уже, мне кажется, полностью. Но тут Геннадий Онищенко сказал, что в России пора вообще перейти на рабочую шестидневку, чтобы поднять экономику. Он уверен, что на здоровье россиян этот переход никак не скажется. Но это, в смысле, не борьба с выгоранием, а что работать надо еще больше. Угу. У вас-то силы есть?
Силы есть, но, конечно, конец года ощущается. Я сегодня ночью вернулся из Казани, из Татарстана. Самолет вылетел в 6 вечера из Татарстана. Приземлились мы только в 3 часа ночи через Нижний Новгород. Да. Конечно, это влияет тоже и на состояние, и на силы, но в любом случае год мы должны завершить и выполнить все поставленные цели, и все запланированные мероприятия должны пройти. Что касается выгорания, ну, конечно, в конце года, плюс погода, плюс серость, магнитные бури, очень много негатива, уровень тревожности, напряженности, все, конечно, это влияет на общий эмоциональный фон, и, конечно, вот такие вот вам результаты опроса. Что касается Онищенко, я к нему с уважением отношусь, он был у нас депутатом Государственной Думы, мой коллега. До этого он был главным санитарным врачом. Он трудоголик, это действительно так. Я помню его встречу с депутатами нашей фракции, когда он сказал, что по его оценкам, которые научно были подтверждены, я больше нигде таких оценок не слышал, но он говорил о том, что человеку в сутки достаточно спать 20 минут. Когда мы это услышали, мы, конечно, очень удивились. Но при этом он действительно на работу приезжал очень рано, когда работал в Роспотребнадзоре, и говорил о том, что страна, часовые пояса, страна большая, соответственно, мне надо быть на связи со всеми регионами, он приезжал на работу очень рано.
Просто
он
штирлиц, 20
минут.
Да,
но если ему достаточно 20 минут, ну, такой уникальный он у нас чиновник и человек. Так. Что касается общего подхода, ну, конечно, я категорически против шестидневки, и сразу хочу успокоить, это лишь идея. Это идеи, мы с уважением относимся к разным предложениям, к разным мыслям. Никаких проектов законов на эту тему нет, никаких серьезных обсуждений нет. Я считаю, что несмотря на потребности рынка труда, они есть сегодня потребности, несмотря на потребности экономики, говорить о том, что давайте людей просто будем нагружать, давайте сделаем не пятидневную, а шестидневную рабочую неделю, чтобы больше работали и восстанавливали экономику, я против такого. Наоборот, я считаю, что, во-первых, если человек готов работать 6 дней в неделю, это... Он может себе это организовать спокойно, но за этот шестой день сегодня работодатель оплачивает в двойном размере, либо дает дополнительный выходной. Если мы предлагаем сделать шестидневку, то, соответственно, никакой двойной оплаты не будет. Это несправедливо.
Да, это обычное будет.
Второе. Так. Я считаю, что мы живем сегодня в быстро меняющемся мире. Живем в мире, когда используется искусственный интеллект, различные системы, роботы. У нас государство субсидирует наши предприятия, чтобы они использовали роботов нашего производства. И, соответственно, мы должны, наоборот, стремиться к тому, я убежден, чтобы люди меньше работали, больше времени тратили на себя, на саморазвитие, на семью, на родных, близких, на спорт. Это будет влиять на продолжительность жизни, на качество жизни, на демографию, на здоровье человека и на систему здравоохранения в целом.
Поэтому вы про четырехдневку говорите?
Я говорю, да, про четырехдневку. Ну, разные есть предложения: четырехдневка, трехдневка, пятидневка сокращенной пятницы. Смысл один. Если мы говорим про какое-либо сокращение, то надо понимать, что вот эти выпадающие трудовые часы кто-то должен компенсировать. Компенсировать можно либо деньгами, бюджет не потянет, либо компенсировать можно технологиями. Вот я за технологии. Но... И постепенно, синергетически мы к этому приходим уже сейчас. Уже сейчас есть те, кто работает удаленно и сделали себе 4-дневную рабочую неделю.
Но кто-то говорит, что удаленка наоборот, как это называется, что люди наоборот парадоксально на удаленке стали работать больше, потому что вот эта всеобщая цифровизация и идея, что ты должен быть постоянно вовлечен, многозадачен, она немножечко как-то размыла понятие, значит, нормы там, труда и отдыха, потому что, ну, если ты же на телефоне сидишь, ну, что, тебе сложно письмо отправить, ну, что тебе сложно?
Вы знаете, это есть такое, это такие устоявшиеся привычки, которые выходят за рамки Трудового кодекса. У нас есть право на офлайн. Вот человек, который удаленно работает, вот он должен быть на связи с работодателем исключительно в рабочее время. Дальше он телефон может выключать. То же самое касается тех, кто работает в офисе. Если никак это не оговорено, соответственно,
соглашениями
дополнительными
какими-то.
Соглашениями, не предусмотрена какая-либо компенсация, то во время того, когда работник выполняет свою трудовую функцию, он, соответственно, должен быть на связи. И ему должны компенсировать. Это он не должен использовать личный телефон, либо он должен использовать личный телефон при соответствующей компенсации. У нас, к сожалению, очень часто по умолчанию. У вас есть телефон, есть компьютер, ну вот и пользуйтесь. Mm-hmm. Это неправильные, но такие привычки есть. То же самое касается одна из проблем, которую поднимают водители. Водители, которые работают на дорогих автомобилях. У них застрахована и гражданская ответственность, ну, на автобазе, например, да? Mm-hmm. Но в том случае, если они попадают в аварию, в этом случае... они могут попасть в серьезную финансовую кабалу, когда ущерб, который причинили они, будет покрыт страховой компанией, у них застрахована ответственность, а ущерб, который причинен транспортному средству, которым управлял этот водитель, придется компенсировать водителю. У него будут и зарплаты вычитать. И он будет в постоянной кабале. Это тоже вопрос таких вот изъянов наших трудовых отношений.
Ну, может быть, тогда просто мы сейчас с вами все чаще говорим про там 4-дневную рабочую неделю, еще что-то. Есть люди с устоявшимся мнением, говорят, нет, ни в коем случае, вы что? Но ведь когда-то, то есть 100 лет назад, 8-часовой рабочий день стал результатом борьбы трудового народа за свои права, потому что тогда не было вообще понятия нормированный рабочий день, режим труда и отдыха и так далее. Ты встал, выучился там как-то, пошел работать и работаешь, пока не умрешь. А получается сейчас, ну, как это было продиктовано в том числе и экономикой.
Это вот, развитие цивилизации.
А сейчас, получается, мы подходим к тому, что мы можем себе позволить работать менее 8 часов в день, да?
Да, потому что есть технологии, есть искусственный интеллект, все меняется. Когда-то был рабовладельческий строй, в России было крепостное право. У нас и сегодня, наверное, есть те, кто с удовольствием бы сказали, допустим, у меня, и даже есть, наверное, те, кто себе и организовали такое мини-крепостное право, так договорились, естественно, есть нарушения, неформальная занятость, которая оплачивается в конвертах, это, конечно, есть, это не носит такого массового характера, но это есть. Но мы говорим про цивилизованные социально-трудовые отношения. И Трудовой кодекс – это тот сбалансированный документ, который внимательно оценивается и охраняется и профсоюзами, которые защищают права трудящихся, и работодателями, и правительственной стороной, и общественным контролем, и парламентским контролем. И у нас в соответствии с теми обязательствами, которые на себя Россия взяла, когда вступала в Международную организацию труда, мы обязаны все изменения социально-трудового характера просматривать через призму трипартизма, чтобы этот самый баланс, он был удержан, чтобы не было перекоса. Если мы говорим так, давайте сделаем 4-дневную рабочую неделю, пусть работодатели возьмут на себя все финансовое бремя, предприятие закроется, бюджетная система не выдержит, мы получим один негатив. Почему я говорю? Сейчас регуляторика, она опасна. Все должно быть синергетически, все должно быть эволюционно, спокойно, как во время ковида. Ковид очень много вреда принес, но с точки зрения использования удаленной или смешанной формы занятости, это позволило наработать практику, принять нормы в Трудовом кодексе, зафиксировать рамки и уже сегодня использовать на взаимовыгодных условиях.
Вы тут еще выступили с инициативой сделать 31 число постоянно выходным, вот, и вопрос возникает, праздники все-таки новогодние оптимально такие большие? Судя по опросам людей, которые выгорели,
вот
уже сейчас есть
ощущение, да. Вот я ориентируюсь на опросы людей.
Так, говорят, надо, да?
Абсолютное большинство. Вот последние несколько там, месяцев подряд я в разных вузах встречался со студентами, разных курсов, из разных регионов, из там 50-100 человек, несколько рук, кто считает, что продолжительные новогодние праздники не нужны. я считаю, нужны. И абсолютно большинство считает, нужны. Но они же ориентируются все равно на позицию родителей, на обсуждение, на личное какое-то ощущение, восприятие. Абсолютное большинство склоняется к тому, что они нужны.
Так.
Но есть те, кто не хотят, считают, что это не нужно. Есть аргументы, с ними можно соглашаться, но практика уже устоялась. А вот что касается 31 декабря, то действительно по нашему ТК, Трудовому кодексу, 31 декабря, это обычный рабочий день.
Угу.
Но в этом году он будет выходным. Почему? Потому что в прошлом году правительство, реализуя свое право, через перенос обеспечивает 31 декабря этого года как выходной день. Но это было не всегда. Если мы вспомним 2019 год, 2020 год, когда 31 декабря был рабочим днем, и тогда дискуссия общественная настолько была раскалена, когда часть региона говорила, нет, мы сделаем выходной день у себя.
Угу.
В итоге президент на прямой линии расставлял акценты и давал ориентиры. И было удивительно смотреть в 2020 году, когда 50% регионов сказали, мы сделаем у себя выходной день, 50% сказали нет. И потом на встрече с лидерами парламентских фракций Жириновский тогда поднял в очередной раз вопрос, связанный с тем законопроектом, который я с коллегами вносил о 31 декабря. И президент, поддержав, сказал, ну, я призываю, давайте сделаем, наверное, это правильно. И тогда губернаторам, которые хотели сначала сделать рабочий день оставить, угу, пришлось искать юридическую конструкцию, каким образом принять это решение. У губернатора же нет полномочий в отношении, да, тех структур, которые являются федеральными на его территории, угу, общественной организации, коммерческой организации. Поэтому вот эта календарная вакханалия, которая была, она и позволила нам предложить и быть уверенным в том, что нужно сделать. Но для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку, прежде всего, на экономику страны и на бюджетную систему страны, а любой выходной дополнительный – это именно нагрузка, было сделано предложение, давайте мы сделаем 31 декабря всегда выходным, а 8 января, которое сегодня не рабочий день в Трудовом кодексе зафиксируем, сделаем его рабочим. Соответственно, у нас с 31 по 7 включительно будет период нерабочих дней. Все будет понятно, ясно, и не нужно будет ждать, примет правительство решение, не примет решение.
Угу.
У нас это будет норма Трудового кодекса.
А тут вопрос еще такой возникает. Люди говорят, сейчас опять про майские праздники. Тут постоянно вот эта битва, кто хочет в мае отдыхать больше, а кто хочет на Новый год отдыхать больше.
Да, вот на эту битву отреагировал в свое время Жириновский. Он предложил для того, чтобы с уважением отнестись и к позиции желающих продолжительные праздники иметь,
так,
и к иной позиции, он сказал, давайте сделаем 1, 2, 3 января обязательно выходные, все остальное это доплачиваемые дни, оплачиваемый отпуск, дополнительные дни к оплачиваемому, угу, отпуску. Эта инициатива не была никем поддержана, и в итоге был этот проект отклонен. Поэтому дискуссии ежегодные есть, я уже к ним спокойно отношусь и понимаю, что время идет, система уже настроена в этой части, люди привыкли, люди планируют, угу, планируют заранее, ведь можно летом приобрести доступные билеты, которые сейчас очень дорогие или их практически нет, а летом они были намного доступнее. То же самое, если там бронируются места в отелях, там какие-то экскурсии.
А вы оптимист, Ярослав Евгеньевич, за полгода планировать что-то?
Нет, есть программы, есть предложения, когда именно так и нужно поступать, с возможностью всё-таки сдать без потерь, всё-таки, в том числе.
Всё-таки.
Конечно.
Вы тут обмолвились про профсоюзы, с которыми тоже ведутся разговоры, а мне, угу, тут вопрос в голову пришел. А вы вообще верите сейчас в силу профсоюза?
Конечно, а почему нет?
Серьезно?
Профсоюзы – это социальные партнеры, которые достаточно занимают громкую принципиальную позицию по многим вопросам. Вот возвращаясь к той теме, о которой мы начали говорить, про шестидневку, правительство внесло в Госдуму проект закона о гибких форматах занятости. У нас сегодня по Трудовому кодексу есть границы переработки. Нельзя более 240 часов. Так вот, с учетом потребностей экономики, во-первых, у нас есть отдельное регулирование для отдельных организаций в связи с вынужденной переработкой.
Uh-huh.
Ну, это касается больше оборонной промышленности. Но правительство вышло с предложением, исходя из потребностей экономики, увеличить пределы, uh-huh, но и прописать дополнительную оплату. Вот такой гибкий, справедливый и оплачиваемый путь, вот мы его будем уже в январе рассматривать в Государственной Думе. Это правильный подход. И, конечно, все это обсуждается в формате трипартизма с участием профсоюзов, объединения работодателей, правительственной стороны. Обязательно. Поэтому профсоюзы, если мы посмотрим на те решения громкие, которые были такие ощутимые, чувствительные, которые были приняты, то профсоюзы по ним занимали принципиальную позицию, например, возврат индексации пенсии работающим пенсионерам. Профсоюзы любую использовали возможность, mm-hmm, напоминая необходимости этот вопрос урегулировать. МРОТ. У нас МРОТ сегодня выше прожиточного минимума. В следующем году он будет проиндексирован на 20 почти процентов и достигнет уровня 27 тысяч рублей, минимальный размер оплаты труда. Мы просто забыли, еще там лет 8 назад у нас МРОТ не дотягивал до прожиточного минимума. Он был меньше. И профсоюзы постоянно обращали внимание, требовали, и на встречах с президентом руководства профсоюзов поднимали эти вопросы. И президент поставил задачу, есть сейчас принятый план поэтапного повышения МРОТа к 30-му году, и мы видим, как МРОТ повышается более высокими темпами, чем уровень инфляции. И прогнозный, и я уверен, фактической. Это в том числе, конечно, роль профсоюзного движения. Сколько раз, там, если большое предприятие, да, есть профсоюзная организация. Соответственно, профсоюзная организация является тем механизмом, который
сглаживает.
Сглаживает и разрешает сложные вопросы. И составляет необходимые документы для того, чтобы вот этот баланс, все должно быть в балансе. Мы не должны противопоставлять профсоюзы деловым объединениям, объединениям работодателей. Нет, должен быть баланс. И когда совпадают интересы, тогда все успешно развивается. Через стимулирование. Тем более, что сегодня работодатели, они вынуждены в связи с кадровым определенным голодом, они порой вынуждены идти на повышение зарплаты. Они, может быть, бы и не хотели. Они бы хотели сэкономить, недоплатить, но они вынуждены, потому как текучка сразу, у них кадровая потребность, у них нарушенный там, производственный процесс из-за отсутствия соответствующего специалиста, и они понимают, что вчера они могли платить небольшую сумму, да, небольшой заработок обеспечить этому специалисту, а сегодня рынок труда поменялся. И еще, если еще недавно мы конкурировали друг с другом, да, ну, люди, я имею в виду, друг с другом, специалист со специалистом, то сегодня еще происходит конкуренция с искусственным интеллектом. И искусственный интеллект гораздо быстрее набирает обороты, набирает информацию. Что такое искусственный интеллект? Это набор алгоритмов и набор данных, да, которые анализируются, используются и применяются.
Но все равно же нужны люди, которые умеют работать с искусственным интеллектом, потому что, естественно, очень часто бывает, что мечта многих работодателей избавиться от людей, потому что есть искусственный интеллект, который не хочет ни есть, ни пить,
нет,
нет декрета
это не
у него
получится.
И так далее.
Работодатели, вот, можно понять, работодатели хотят, конечно, минимизировать свои расходы, и это, в принципе, тоже хорошо, потому как это все влияет на конечную стоимость товара или услуги.
Нет, работодатели могли бы, хотели бы и крепостное право вернуть, как вы сказали, если
но
бы...
Но не все,
им
не все.
Не все, безусловно, не все.
Но, конечно, работодатель будет думать о себе, профсоюзы будут думать о защите прав трудящихся. И вот как раз мы возвращаемся к тому, о чем мы уходили, здесь должен быть баланс.
А сотрудники о чем должны думать? О имидже компании?
Нет, сотрудники должны думать прежде всего о том, чтобы их права соблюдались, так, чтобы они вовремя получали зарплату, чтобы у них был стимул, чтобы не было того самого выгорания, чтобы, кстати, шестидневка, очевидно, приведет к выгоранию, к профзаболеваниям, к депрессиям, к нервозности в коллективе со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому профсоюзы, они занимаются тем, что они, с одной стороны, обеспечивают гарантию тех прав, которые у нас предусмотрены нашим трудовым законодательством, с одной стороны, а с другой стороны, они участвуют непосредственно в развитии социально-трудовых отношений. Это же тоже постоянный эволюционный процесс.
Угу.
Посмотрите, как часто меняется наше трудовое законодательство. Нормы пересматриваются, предложения внедряются.
А это нормально, кстати, почему так быстро? Потому что очень многие исполнители, как раз люди на местах, говорят, что очень сложно работать в условиях, когда законодательство такое быстро меняющееся.
Ну, во-первых, быстро меняется мир. И я считаю, что консервативно подходить – это проигрывать в конкурентной международной борьбе. Поэтому, с одной стороны, мы не должны менять ради того, чтобы просто менять, а с другой стороны, мы не должны отставать. Вот в некоторых вопросах мы явно отстали. Например, вопросы трудовой миграции. Мы явно запустили его, а потом усердными, сильными темпами начали наращивать, регулировать жестко, четко.
Ограничивать.
Ограничивать, и уже ситуация стала лучше, чем была. То же самое искусственный интеллект. Мы запаздываем. Дипфейки, они уже живут своей жизнью. А впереди избирательная кампания. Надо понимать, что с этим придется сталкиваться. И сегодня невозможно отличить, то ли это дипфейк, то ли это действительно интервью настоящее, то ли, значит, совершено это из благих каких-то
целей. Перед нами
целей.
Живой, настоящий Ярослав Нилов, если
да,
что.
Пока никаких дипфейков.
Нет. Смотрите.
Хотя очень легко можно программы взять наш эфир и создать совершенно иной диалог, и и подать его так, что как будто мы с вами обсуждали все, что угодно, и потом мы можем сколько угодно с вами опровергать, объяснять, это уже будет поздно. Информация улетит, и она очень быстро будет распространяться.
Вы сказали про миграцию. Не отпускает ощущение такое, что когда говорят сторонники того, чтобы помягче ограничивать миграцию, все-таки ее оставлять. Знаете, такая мысль проскакивает, что как будто бы есть какая-то недооценка труда коренных народов Российской Федерации. Помните, очень долго, к сожалению, был вот этот нарратив абсолютно пошлый.
Не хотят работать,
что
пьют.
Люди не хотят работать, пьют и так далее. Есть ощущение, что это была сознательная манипуляция. С вашей точки зрения, сейчас удалось это переломить?
Нет, не удалось.
Не удалось.
И, к сожалению, я тоже с этим сталкиваюсь. Какую-либо инициативу начинают обсуждать. Вот, например, продолжительные новогодние праздники. Да. Аргументы. Вот будут пить, будут гулять, опять объедаться, опять напиваться и так далее.
И не будут
Хватит
работать.
Из наших граждан делать каких-то гуляк и пьяниц. Все зависит от самоорганизации. Если человека правильно сориентировать, если ему дать правильный совет, если, тем более сегодня потребность рынка труда, сегодня работу найти можно достаточно легко. Другое дело, что есть завышенные требования, завышенные ожидания. Кто-то считает, что можно ничего не делать, на плечах там, своих родственников сидеть или пособие временно получать. Поэтому, с одной стороны, конечно, стереотип навязанный есть. И есть еще, знаете, такой принцип, наверное, работодателей, когда работодатели считали, что они смогут взять дешевую рабочую иностранную силу, не привлекая внимания, не привлекая на работу наших граждан. И, но сегодня ситуация тоже поменялась. И сегодня работодатели, они вынуждены уже брать и иностранцев, и наших, понимая, что надо платить нормальную зарплату. Потому как в противном случае все, у них просто не будет вакансия закрыта.
Лишний раз надо напомнить, что рабство у нас запрещено.
Его у нас нету. И заемный труд запрещен, и рабство запрещено. И у нас есть хороший портал, государственный портал «Работа России». Там можно посмотреть резюме, там можно посмотреть, какая сегодня зарплата предлагается работодателями. Те же сварщики. Вот помните, мы с вами поднимали тему, там сварщик 300 тысяч, 400 тысяч. Казалось, что это какие-то деньги, которые нереальны. Но сегодня, вы знаете, как гордо себя чувствовал молодой человек, который стал победителем конкурса «Лучший по профессии в России», и он был объявлен лучшим сварщиком. И в Государственном Кремлевском дворце, подводя итоги, он вышел и сказал: «Я гордо несу имя «Лучший сварщик 2025 года».
То есть вы считаете, что нам каким-то образом нужно еще работать над переосмыслением рабочих профессий?
Ну, вспомните наше с вами детство, да?
Да.
Вот помните такое: «А, это ПТУшники». Это балуются.
Ну, у меня уже этого не было, конечно. Но
будешь
надо было
плохо учиться,
сразу
пойдешь в ПТУ. Да,
это было.
То есть у нас происходило какое-то унижение специалистов средних специальных учреждений. И наплодили огромное количество невостребованных специалистов. Политологов, социологов, не пойми кого. Они не нужны. Особенно тогда, когда дипломы выдавали без всякого обучения. И люди считали, что у них есть высшее образование. В голове ничего, навыков никаких. Зато диплом хорошего вуза. И что с таким набором сотрудников делает работодатель? Поэтому сегодня посмотрите, сколько решений было принято для того, чтобы повысить престиж, увеличить количество людей, которые начинают выбирать себе трудовую профессию с хорошим окладом. И регулирование, опять же, оно запаздывает. Это как раз к вопросу консервативного подхода.
Так, вопросы от наших слушателей есть. Много сейчас скажу, так, все про майские праздники и так далее. Отправил дочку в колледж, считаю это правильным решением. Она сначала сопротивлялась, а теперь полугодие прошло, говорит: как здорово, я уже что-то научилась делать, пошла на повара.
На повара, а летом пойдет и будет работать. Законодательство позволяет, заработает деньги, поймет, что такое зарабатывать своими руками, а еще у нее откроется талант, она начнет развивать и к окончанию колледжа свое дело откроет.
Будет
и будет рада, и скажет спасибо родителям, а под давлением там сверстников, под давлением негативных профориентационных, даже антипрофориентационных программ, когда говорили: а иди в этот вуз рядом с домом, там бабушка училась, там папа преподает, это контрпродуктивно. Если ты хочешь быть востребованным на рынке труда, ты должен задуматься заранее об этом и должен понимать, что век живи, век учись – это не просто наша пословица, это именно такой нарратив, это то, что тебя будет поддерживать востребованным на рынке труда, постоянное самосовершенствование.
После новостей продолжим. Ярослав Нил с нами.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Ярослав Нилов с нами, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, коротко, итоги 2025 года в плане работы над социальным благополучием, что сами выделяете?
Коротко не получится, поэтому я если попробую, тезисно,
тезисно,
бюджет принят и фонда социального, и медицинского страхования, и бюджет федеральный. Все публичные обязательства в полном объеме будут выполнены. И вот эти все разговоры, что там где-то какая-то финансовая дыра, на что-то не хватит денег, будут повышать возраст, это все болтают специально. Какие-то либо теоретики просто фантазируют, либо специально провокационные вбросы делают, чтобы злить людей. Поэтому деньги все заложены, законодательство все принято, все работает, и все будет выполнено. Уже сегодня мы здесь с вами сидим, сегодня пенсии нашим пенсионерам в проиндексированном виде приходят в связи с тем, что январь месяц, начало января, новогодние праздники. Поэтому те, кто получает пенсии в начале месяца, уже начали получать пенсии. Проиндексированный, включая работающих пенсионеров тоже. Это раз. Второе, МРОТ увеличивается, я уже говорил, на 20%, 27% там, с копейками. И МРОТ – это тот минимум, который будет получать порядка 4,5 миллионов наших граждан. Это касается в основном бюджетной сферы. Далее, в следующем году, в связи с тем, что у нас в этом году действуют новые параметры налоговой системы, у нас будет возможность у наших граждан, у кого семьи и двое более детей, если средний душевой доход меньше 1,5 прожиточных минимума, то в этом случае они смогут получить налоговый семейный так называемый кэшбэк в размере 7%. То есть у них подоходный налог получится не 13%, а 6%. Будет единовременная выплата, кэшбэк обеспечен. Для этого надо будет подать заявление, все подтвердить документы в социальный фонд с 1 июня. Следующего года. Прожиточный минимум проиндексирован тоже. Все пособия с 1 февраля будут проиндексированы. Военные пенсии с 1 октября.
Попейте, попейте воды. А, как раз слушатель тут вдогонку пишет вам: социалка за счет угнетения бизнеса и рабочего класса.
Ну, социалка — это обязательство государства. У нас социальное государство, у нас конституция, все гарантировано. Поэтому бизнес, конечно, развиваясь, обеспечивает налоговое поступление. Поэтому здесь опять важен баланс. Чем лучше бизнес развивается, тем больше поступлений, тем больше возможностей решать социальные вопросы.
А есть ли, с вашей точки зрения, определенные риски для общества от, например, повышения налоговой нагрузки, которая все-таки произойдет в следующем году? Какие риски здесь вы видите, и какие варианты купирования есть?
Ну, конечно, правительство вышло с инициативой, законы были все приняты, и НДС повышается, и снижается сумма оборотных средств, которые позволяли не платить НДС. И, конечно, наши бизнесмены, они выражают определенное негодование. Ну, президент на прямой линии, где вы также участвовали, он свои оценки дал. Тот же утильсбор. Он обозначил как, так скажем, временная мера. И мы будем очень надеяться, что то, что произошло с утилем и в 2023 году, и недавно, вот с 1 декабря, все-таки позволит сделать правильные выводы, посмотреть на реакцию и спрогнозировать, а к чему может это привести с точки зрения негативных последствий. Ведь это явно устаревание автопарка. Это расширение возможностей приобретать бэушные детали, будут им торговать. Это опять угон автомобилей для того, чтобы их разобрать и продать детали, потому что они востребованы. Поэтому, а это все влияет на уровень безопасности дорожного движения. Поэтому будем надеяться, что все-таки произойдут те перемены, которые позволят, ну, я так скажу, достаточно жесткие меры, которые были приняты, и они, прежде всего, были продиктованы той ситуацией в стране и в мире, в экономике, и в связи с санкциями, с ограничениями. Произойдут позитивные изменения для того, чтобы можно было и скорректировать налоговое законодательство, убрать ограничения, чтобы бизнес развивался. Ведь бизнес, развиваясь, это и рабочие места, и доходы, и налоги, и покупательная способность. Поэтому людям надо дать возможность работать, особенно среднему, малому бизнесу. И тогда много позитивного мы получим.
А но... он сохранится, с вашей точки зрения? Потому что были опасения как раз, что многие малые предприятия нагрузки не выдержат, и в итоге люди просто вынуждены будут закрыть свои какие-то предприятия. Неважно, это купи-продай или производство какое-то, и уйти опять в найм.
Ну, я думаю, что будут очень внимательно наши службы, наши надзорные органы, наши органы исполнительной власти за всем наблюдать. Угу. Конечно, эмоции, они есть. Определенные риски, опасения, они есть. Но вот как будет уже реализовываться, я думаю, что будут на это все смотреть, анализировать. И хорошо, что у нас могут достаточно оперативно принимать какие-то такие точные, но крайне важные решения, если они необходимы. Угу. То есть, если есть какой-то перекос, лучше вовремя подправить, для того, чтобы не уйти слишком куда-то в глубину, из которой потом не выплыть.
В этом году очень много всего было посвящено теме демографии, в том числе ряд законопроектов был принят для помощи и многодетным, и просто женщинам, защиты материнства и детства. Здесь что выделите?
Ну, по поручению президента действительно были введены новые социальные гарантии для матерей-героинь. С 22 года такой статус указом президента присваивается, и со следующего года матери-героини будут получать дополнительное материальное обеспечение к пенсии, 70 тысяч рублей ежемесячно, плюс набор льгот, либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте. Кроме этого, в плане поддержки многодетных семей, сегодня у нас женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, ей, во-первых, зачисляются страховые баллы за каждого ребенка: за первого 1,8, за второго 3,6, за третьего и последующих 5,4. И эти страховые баллы влияют на размер будущей пенсии. И полтора года, находясь в декрете, женщина этот период у женщины используется, хоть он не страховой период, он используется при расчете страхового стажа для назначения пенсии. Так вот, теперь были ограничения, ну, они еще есть, до 1 января эти ограничения есть, 6 лет. То есть максимум 4 ребенка, теперь убирается граница за каждого ребенка полтора года. И за каждого ребенка соответствующее количество баллов, в зависимости от того, какой по счету он в семье. И если рождается двойня-тройня, то нестраховой период, он увеличивается. То есть за одного ребенка полтора года, если двойня родилась 3 года, если тройня, то 4,5 года, плюс за каждого еще баллы. Это серьезный прорыв, это недешевое для бюджета решение, это расходы федерального бюджета, но по поручению президента эти решения были все приняты.
А можно проанализировать, что вот эти вот, когда станет понятно, что есть КПД от этих решений?
Ну, понятно уже, потому что эти решения, они ведь рождались не просто так. Эти решения поднимали сами женщины, которые говорили о существующей несправедливости или говорили о том, что они готовы были бы еще родить, но вот эти ограничения, они не позволяют это решение принять. И такие разговоры. И в целом это же, ну, социально ответственный вектор развития государства. И президент не просто так принимает это решение, а подчеркивает отношение государства к институту материнства, детства. И в целом это наша государственная семейная политика. Еще хотел бы тоже подчеркнуть нововведение, которое с 1 января вводится у нас, заработает. Опять же, это было нововведение по просьбе самих наших граждан, кто использует льготный налоговый режим на профессиональный доход, самозанятые граждане. Сегодня их уже 15 миллионов. Я вспоминаю, когда в 2018 году принимался этот режим льготный налоговый, очень скептически, сопротивление было. Я сам его критиковал. Ну, во-первых, я считаю, было сделано одновременно с пенсионной реформой, поэтому весь тот вот негативный шлейф, который шел, он бил и по введению нового налога. Да. Сейчас мы видим, как он востребован у наших граждан, хотя те же профсоюзы, о которых вы упоминали, они тогда критиковали и сейчас критикуют, говоря о том, что рынок труда вырождается, что подмена происходит трудовых отношений гражданско-правовыми, когда работодатель понуждает уходить и регистрироваться в качестве самозанятых. Так вот, для того, чтобы самозанятых защитить, опять же, по их просьбе были приняты поправки, и теперь есть возможность с 1 января начинать платить взносы в месяц, это 1300, либо 1900 в социальный фонд, и через полгода, в том случае, если у тебя наступает временная нетрудоспособность, ты заболел, или твой ребенок заболел, тебе надо ухаживать за ним. Соответственно, тебе этот период твоей временной нетрудоспособности будет оплачивать уже фонд. Это решение принято, это добровольно, это никак не связано с получением медицинской бесплатной помощи. Много обсуждений относительно того, что там безработные должны платить за медицину. У нас в Конституции все прописано. у каждого гражданина Российской Федерации есть право на бесплатную медицину, есть полис обязательного медицинского страхования, поэтому это не связанные вещи. Лечение лечением, а больничные больничные.
Смотрите, наш слушатель говорит, вот пашем мы очень много, бизнес свой имеем, а в итоге зарабатываем, увеличиваются налоги, платим налоги в бюджет, и с этих налогов получают льготы те, кто, например, работать не хочет. Что с этим делать? А есть, правда, с вашей точки зрения, какой-то перекос в плане того, что есть экономически активная и как бы активная в трудовом плане часть населения, а есть люди, которые целиком полностью на пособие?
Вы знаете, если брать пособие по безработице, во-первых, это пособие, они относительно небольшие, но они небольшие, чаще всего это очень небольшие деньги.
Но и это и сознательно, даже, скорее всего, делается.
Ну, конечно, делается, чтобы небольшие. Не стимулировать иждивенчество, конечно. И они временные, эти пособия. Они временные, потом человек остается безработным, но пособие ему не выплачивается. Если брать пособие на ребенка, и, кстати, на прямой линии, где вы тоже были, угу. Президент свою оценку дал. Вот посмотрите, какая ситуация может произойти. Например, семья, где двое работающих родителей, двое детей, они получают пособие на каждого ребенка, имея небольшую заработную плату, соответствует критериям нуждаемости. Получает там, один из родителей на уровне МРОТ. МРОТ проиндексировался, увеличился на 20%. Соответственно, вот это небольшое увеличение на 5 тысяч, да, размер дохода одного члена семьи, может привести к тому, что семья выходит за критерии нуждаемости, угу. И семья лишается пособия. А пособие – это прожиточный минимум на ребенка. Соответственно, потеря выше, чем увеличение МРОТа.
Конечно.
И в этом случае семья говорит о том, а зачем нам в этом случае работать, когда, работая, вкалывая, получаешь МРОТ, но теряешь пособие, которое выше. И вот этот механизм, он должен быть скорректирован. Вы слышали, какую оценку дал президент, поэтому работа в правительстве над этой темой ведется. Либо еще пример, когда семьи искусственно расходятся,
да,
для того, чтобы формально. Они живут вместе, расходятся. Еще пример, о котором мне рассказывали на Чукотке, когда покупали часть там, квартиры, там регистрировался житель, который на Чукотке не был никогда. Там прожиточный минимум другой, там северные коэффициенты, там другая жизнь, другая стоимость жизни. Прожиточный минимум там выше, чем на юге страны. Соответственно, пытались оформить пособие на детей там, для того, чтобы размер пособия на ребенка был выше. Угу. Ну, это такие манипуляции, махинации. Конечно, те, кто за это отвечает, они это анализируют, проверяют, смотрят, требуют подтверждений, но такие факты есть. Ну, это, опять же, смотрите, это наша жизнь, это наши граждане. Как недавно вскрыли, там огромное количество поддельных документов, которые позволяли получать пособие на несуществующих людей.
Да, был такой.
Ну вот, поэтому или с пенсиями тоже. Специально регистрируются для того, чтобы доплату к пенсии получать до прожиточного минимума. У нас по закону любой неработающий пенсионер должен иметь доход не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Прожиточный минимум на Чукотке и прожиточный минимум на юге страны, он разный. Поэтому, зарегистрировавшись на Чукотке, будут доплату получать до прожиточного
Смотрите,
минимума.
Смотрите, а с учетом того, что у нас основной способ сейчас все-таки получения жилья и улучшения жилищных условий – это ипотека. Люди берут на много лет, в том числе берут люди, например, предпенсионного возраста. С вашей точки зрения, каким образом в дальнейшем придется решать вопрос, рано или поздно, скорее всего, он станет массовым, это выплаты, соответственно, пенсионерам с учетом того, что у них, например, не погашена ипотека. Просто в голову мысль это пришла, но потому что пока что системно об этом не думали. Ведь когда мы говорим о прожиточном минимуме для человека, это базовые вопросы закрытые. Сюда максимум ЖКХ входят, а здесь еще вопрос по кредитам.
Вы имеете в виду, что должник, у него есть долг, да, кредит.
Да, у него есть долг,
у него
он
доход,
пенсионер.
Получается петь. Но здесь уже будут его отношения с банком.
Все-таки.
Если гасится, как это сегодня работает, если он не может погасить, соответственно, запускаются все механизмы.
Ага.
У пенсионера есть пенсия. По решению суда из пенсии, как из дохода, могут удерживать, но есть определенные границы. Во-первых, у пенсионера должен остаться прожиточный минимум, раз. Второе, удерживать можно в отдельных только случаях, это касается алиментов и причинения, по-моему, тяжких телесных повреждений, до 70%. Но, опять же, гарантируется прожиточный минимум. А так, до 50%.
Так.
Соответственно, если исполнительное производство будет, надо будет. Либо квартира, она же в залоге находится, квартира. То есть нужно смотреть. В любом случае, конечно, если человек берет кредит, он же берет кредит, он понимает, что его надо будет гасить.
Да,
если он его не сможет погасить, это все регулируется подписанным договором с банком.
То есть здесь особенные какие-то, ну, пока что вы не видите каких-то особенных поводов работы именно с категорией.
Ну, у нас семейная ипотека, да, все-таки еще вопрос в таком массовом формате, наверное, не поднимается.
Вот я об этом и говорю.
А потом, да. Ну, пенсионеры, у них уже дети подросли, да, которые понимают, что эта квартира им там по наследству достанется. Уже семья будет сама решать, сама понимать. В любом случае, человек, который... Хорошо, что у нас есть льготные программы.
Угу.
В следующем году она будет немножко скорректирована, уточнена, и будут дополнительные требования введены. Но, опять же, надо понимать, что в свое время распустили, дали возможность использовать вот эти дешевые деньги. А что такое дешевые деньги? Это же деньги, которые субсидируются банку бюджетными ресурсами. И дали возможность нашим гражданам просто использовать эти деньги для своих инвестпроектов. Раздули, соответственно, рынок недвижимости, накачали застройщиков, накачали банковский сектор.
Угу.
А теперь, и в итоге те, кто действительно нуждается, сегодня сталкиваются с определенными сложностями. Это, к сожалению, факт. Поэтому правительство, имея определенные ресурсы, а не ограниченные же ресурсы, имея определенные ресурсы для того, чтобы поддержать семьи, которые не имеют детей, которые планируют детей, которые имеют там детей, хотят больше, они вводят определенные ограничения, определенные требования там, по созаемщикам, по начальному взносу, по процентам. Вот, на прямой линии с президента подняли вопрос про новостройки и вторичное жилье. Но действительно, есть регионы, где нет новостроек. Что делать семье? В Москве покупать? Но это тогда нарушает смысл, идеологический смысл вот этой самой ипотечной программы, как меры социальной поддержки семей, имеющих детей, для того, чтобы они смогли решить свой социально-бытовой вопрос.
Так, наши слушатели сейчас спрашивают... Сейчас скажу, а ежемесячные за ипотеку платы учитываются при расчете соответствия минимального критерия для выплаты льгот? Ну, то есть, берут ли в расчет те, кто должны там, принимать решение, выплачивать льготу или не выплачивать, делать человека льготником или нет, то, что у него платеж по ипотеке?
Такие предложения были, чтобы исключить платеж по ипотеке при расчете. Нет, эта инициатива не была поддержана, и сегодня рассчитывается доход, из него расход в виде ипотечного взноса не исключается.
Ну, потому что, когда берется ипотека, там банк уже анализирует, там ипотека не должна быть 80% дохода, например. То есть, ну, тоже, я имею в виду выплаты по ипотеке.
Ну, во-первых, конечно, банк... Почему вот я против коллекторских организаций микрофинансовых, как спайки этой?
Да.
Потому как микрофинансовые организации, вот они не анализируют, они вам дадут, что хотите. Возьмут документы, знают, что они потом из вас душу вытащат, замучают, и вы продадите последнее, только чтобы они отстали. Банки подходят более ответственно. Они смотрят, какая кредитная история, чем гарантируется. В конце концов, ты берешь, если под недвижимость, то в этом случае банк может взять эту квартиру для того, чтобы погасить, да, твою задолженность.
Елена спрашивает, с вашей точки зрения, как решать вопрос неравенства в оплате труда на одной и той же должности из-за гендерной составляющей? Стеклянный потолок.
У нас запрещена любая дискриминация по гендерному принципу в том числе. Если мы говорим, единственное, про список запрещенных профессий...
Нет, просто на одной и той же, как бы в одной и той же компании, одна и та же должность, но у женщины это еще называется, во многих странах это есть такой неформальный налог термин. На одетность. Ну что, мол, она в,
ну,
на больничном
или что-то? Это скрытная дискриминация,
да,
конечно,
дискриминация.
Могут работодатели при... И такое происходит, давайте говорить открыто, когда трудоустраивают женщину, там, смотрят семейное положение, потенциально может уйти в декрет. Тогда работодатель понимает, на ее декретную ставку нужно будет искать другого специалиста.
Угу.
Если у нее там дети только появились, она вышла из отпуска, значит, вероятность того, что будут больничные. Поэтому для защиты, что сделали мы, вот внесли буквально недавно, правительство нас поддержало, у нас до полуторалетнего возраста женщина, с которой заключается трудовой договор, не может быть испытательный срок. И мы продлеваем до 3 лет для того, чтобы защитить. У женщины есть право до 3 лет находиться в отпуске по уходу за ребенком. Одно дело, что компенсация из социального фонда до 1,5 лет, но потом же из средств материнского капитала есть выплата. Опять же, там по критериям смотрят.
Угу.
Поэтому считаем, что вот такой дополнительный механизм защиты должен быть, и нас поддержали в этой части. любая скрытая дискриминация, она недопустима, но сегодня надо еще иметь в виду, что работодатель, он порой сам бегает за работниками, готов уже идти. Мне так было жалко строителей, которые говорили о том, что, значит, мигранты начинают там свой характер показывать, когда они приходят, работают по патентам, работают так слаженно, у них там бригадир, да, так, объединены диаспорально, так скажем, ну и что-то не понравилось, собрались и ушли. А для застройщика это план, да, это деньги, это отставание, это сроки, это поиск новых ресурсов, и поэтому вот было так удивительно услышать, что с такими проблемами наши застройщики начали сталкиваться.
Есть еще такая история, это, значит, молодежь, приучение молодежи к труду. Многие работодатели, которые сейчас нанимают молодых специалистов, ну, зумеров, так называемых, на работу, говорят, что есть большая проблема с трудовой мотивацией, как будто бы к этому надо системно подходить, потому что одно дело, там, 14-летний подросток, который курьером подработает, еще что-то, да, а вот речь идет уже о людях, там, 20+, и у них как будто бы у многих потерян навык, вот, и понимание того, что надо трудиться, надо уметь рутинно там, выполнять работу какую-то. И в итоге есть проблема. Что с этим делать?
Да, проблема есть. Первое, надо профориентационные программы запускать с самого детства, раз. Смотреть сильные стороны и формировать специалиста практикой как можно раньше. Второе, надо приучать зарабатывать деньги самому, понимать ценность этих денег. Третье, с уважением относиться к требованиям, к желаниям современного подрастающего поколения. Это декларирует Международная организация труда. Сегодня молодежь хотят гибкости, хотят динамичности, хотят хороших зарплат, а хороший специалист стоит дорого, хотят честной конкуренции, и тогда готовы развиваться. Но самое главное не мешать, поддержать, и когда идет вот этот процесс, он же затягивает и тех, кто пассивно на него смотрит, и он понимает, что он в этой конкурентной борьбе не выдержит, ему нужно тоже что-то делать, в противном случае он вообще останется на обочине. Поэтому надо формировать специалистов практиков и заставлять человека задуматься, кем ты будешь, кем ты хочешь, и нужен ли ты, выбирая соответствующую профессию, работодателю на рынке труда твоего там региона, твоего города, твоего района.
А текущие мотивационные программы достаточно или нет?
Ну, хорошо, что уже это делается. Кстати, хочу похвалить Москву, отличная профессия будущего. В центре есть, да, молодежь приходит школьного и детсадовского возраста, отличная профессия будущего в печатниках, там и обучение, и переобучение, и доп. Образование, прям, ну, отлично, современно, конструктивно, содержательно, молодцы. Ну, во многих регионах начинает, с учетом потребностей рынка труда, с учетом потребностей экономики региона, мы уже заканчиваем с вами.
У нас еще полторы минуты.
Полторы
есть.
Минуты?
Да.
Чтобы мы на вот этой вот социально чувствительной ноте не в преддверии Нового года не закончили. Может быть, тогда давайте мы поздравим всех наших телезрителей, всех наших слушателей, всех наших граждан с наступающим Новым годом. Пожелаем всем хорошего настроения, несмотря на все трудности, сложности. С оптимизмом давайте будем смотреть в будущее. Пусть улыбки, хорошее настроение, веселые, добрые, окружающие, родные и близкие всегда будут. Ну и мне еще понравилось вчера в Казани акцию. Вот есть елка желаний, которая по всей стране есть, да. А елка старшего поколения, когда бабушки и дедушки свои желания размещают, и также можно сорвать и сделать подарок, подарить тепло, подарить настроение. Вот всех присоединяюсь, призываю присоединиться к такой акции. Давайте дарить тепло, настроение, эмоции, добро. Пусть будет мир во всем мире, пусть будет хорошее настроение. С наступающим Новым годом, все негативное пусть в этом году останется. И только хорошие воспоминания, новые, свежие, чистые помыслы в 26-м году. С наступающим!
Ура. Ярослав Нилов был с нами, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, спасибо, ждем в Новом году.
И вам спасибо.
Далее информационный выпуск. Я с вами до понедельника. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.